Михаил Булгаков. Записки на манжетах. Часть первая. Сотрудник покойного русского слова в гетрах и с сигарой схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней. Его рука машинально выписала сбоку в две колонки, но губы неожиданно сложились дудкой.
«Фью!»
Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал. «До Тифлиса 40 миль. Кто продаст автомобиль?» Сверху маленький фельетон, сбоку корпус, снизу грач. И вдруг забормотал, как диккенсовский джингель. «Текс-текс, я так и знал. Возможно, что придется отчалить. Ну что ж, время у меня 6000 лир. Кредиты итальяна. Что? 6. Эй, в сущности, я итальянский офицер. Да-с. Финита ля комедия». Еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь с телеграммой и фельетоном. «Стойте!» — завопил я, помнивший. «Стойте! Какое кредита? Финита? Что? Катастрофа?» Но он исчез. Хотел выбежать за ним, но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. «Постойте, что меня мучит? Кредита непонятная. Сутолока?» «Нет, не то. Ах да, голова. Второй день болит, мешает. Голова». И вот тут сейчас холодок странный пробежал по спине. А через минуту наоборот. Тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман. Лишь бы не заболеть. Лишь бы не заболеть. Чужое все, но значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома, утесы моря в золотой раме, книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься. Подушка жесткая, жесткая. Но ни за что не встал бы. Какая лень. Не хочется руку поднять. Вот полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все, не протяну. «Мишуня, поставьте термометр!» «Ах, терпеть не могу, ничего у меня нет!» «Боже мой, боже мой, боже мой!» «38,9. Да уж не тиф ли чего доброго?» «Да нет, не может быть. Откуда?» «А если тиф?» «Какой угодно, но только не сейчас. Это было бы ужасно. Пустяки, мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюенса. Вот на ночь приму аспирин, и завтра встану, как ни в чем не бывало. 39,5. Доктор, но ведь это не тиф. Не тиф. Я думаю, это просто инфлюенса, а? Этот туман. Да-да, туман. Дышите, голубчик, глубже. Так. Доктор, мне нужно по важному делу. Ненадолго. Можно? С ума сошли. Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего. И эту ночь проваляюсь. А завтра пойду, пойду. И в случае чего еду. Еду. Не надо распускаться, пустяшный инфлюенса. Хорошо болеть. Чтобы был жар, чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть. Но только храни Бог, не сейчас. В этой дьявольской суматохе некогда почитать. А сейчас так хочется. Чтобы такое. Да, леса и горы. Но не эти проклятые кавказские. А наши далекие. Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится. Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню на полок. Вмиг полегчал бы, а потом голым кинуться в сугроб. Леса, сосновые, дремучие, корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже. Какое хорошее, солидное государственное слово «понеже». Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит — и хор монашек поет нежно и складно. «Избранной воеводе победительная!» Ах нет, какие монашки? Совсем их там нет. Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские. «Лариса Леонтьевна, где монашки?» Бредит, бредит бедный. «Ничего подобного, и не думаю бредить. Монашки! Ну что, вы не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, с третьей полки. Мельников-Печерский».
«Мишуня, нельзя читать».
«Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану. Иду к Петрову. Вы не понимаете, меня бросят!»
«Ну хорошо, хорошо, встанете. Вот книга.
Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была. Не монашки, а бумажки. Сашки, канашки мои. Лариса Леонтьевна, Ларочка, вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду, непременно, в глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей. Мне надоела эта идиотская война. Я бегу в Париж. Там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в 8. Поймите, еще вчера я должен был быть у него, поймите.
Понимаю, понимаю, молчите.
Туман. Жаркий красноватый туман. Леса, леса, и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься и снимет как рукой. Но мучительно ползти по хвое. Она липкая и колючая. Глаза открыть вовсе не хвоя, а простыня. Господи! Что это за простыня? Песком, что ли, вы ее посыпали? Петь!
Сейчас, сейчас.
Ах, теплая, дрянная.
Ужасно, опять 45.
Пузырь со льдом. Доктор, я требую немедленно отправить меня в Париж. Не желаю больше оставаться в России. Если не отправите, извольте дать мне мой браунинг. Ларочка, достаньте.
Хорошо, хорошо, достанем, не волнуйтесь.
Тьма, просвет, тьма, просвет. Хоть убейте, не помню. Голова, голова. Нет монашек, взбранный в воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Голова. Просвет, тьма, нет, уже больше нет. Ничего не ужасно, и все равно. Голова не болит. Тьма, и 41, и 1.
2. Что мы будем делать? Билетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще, все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном мальчишкина голова, яйцо, посыпанное перцем, френч, молью обрызанный, а под мышкой дыра. На ногах серые обмотки. Одна длинная, другая короткая. Во рту двухкопеечная трубка. В глазах страх с тоской в чехарду играют. «Что же теперь будет с нами?» Спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут. «Что? Что?» Я повернулся на кровать и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос. «Сегодня ночью ингуши будут грабить город». Слезкин дернулся в кресле и поправил. «Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра». Нервно отозвались флаконы за стеной.
«Боже мой, осетины? Тогда это ужасно».
«Какая разница?»
«Как какая? Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то они грабят, а осетины грабят и убивают».
«Всех будут убивать?» — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.
«Ах, боже мой, какой вы странный. Не всех. Ну, кто вообще? Впрочем, что ж ты я? Забыла, мы волнуем больного».
Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.
«Я не волнуюсь».
«Пустяки», — сухо отрезал Слезкин. «Пустяки».
«Что, пустяки?»
«Да это... осетины там и другое. Вздор!» Он выпустил клуб дыма.
Изнуренный мозг вдруг запел.
«Мама, мама, что мы будем делать?» Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал, вспыхнуло вдохновение. «Под отдел искусств откроем».
«Это что такое?»
«Что?»
«Да вот, под удел?»
«Ах, нет, под отдел».
«Под...»
«Угу». «Почему под...» «А это, видишь ли, он шевельнулся?» «Есть однороброс или обнороброс». «От, понимаешь?» «А у него под отдел, под, понимаешь?»
Взметнулась хозяйка. «Ради бога, не говорите с ним, опять бредить начнет».
«Вздор», — строго сказал Юра, — «вздор. И все эти мингрельцы и мери, как их, просто дураки».
«Какие?»
«Просто бегают, стреляют, в луну, не будут грабить».
«А что с нами будет?»
«Пустяки, мы откроем искусств». «Угу, все будет, из-за лита, фото, тео».
«Не понимаю».
«Мишенька, не разговаривайте, доктор». «Потом объясню, все будет». «Я уж заведовал, нам что? Мы аполитичные, мы искусство».
«А жить?»
«Деньги за ковер будем бросать».
«За какой ковер?»
«Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было, но ели. Ели хорошо, паёк».
«А я?»
«Ты завлита будешь, да?»
«Какой?»
«Мишуня, я вас прошу,